На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Черкесские диаспоры по всему миру внимательно следят за бомбардировками по Сирии российской авиацией. Юбилей лари, грузинской национальной валюте, 20 лет. Беседа о развитии современного осетинского языка. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: российские ВВС бомбили сирийские жилые кварталы. В Киргизии сегодня прошли парламентские выборы. В Молдавии социалисты требуют созыва чрезвычайной сессии парламента. Российские блогеры, ищущие в интернете свидетельства российского военного присутствия на Украине и в Сирии, опубликовали доказательства ударов российской авиации по жилым кварталам города Тель-Биса, северного пригорода Хумса, контролируемого одной из группировок Сирийской свободной армии. Эти бомбардировки, произошедшие 30 сентября, стали одним из первых после того, как утром того же дня Совет Федерации Российской Федерации разрешил Владимиру Путину использование российских войск за рубежом. Вывод о том, что центр Тель-Бисы бомбили именно ВВС России, а не сирийская армия, сделан авторами расследования на основании сообщения сирийского государственного информационного агентства САНА. Об этом городе, как об одной из целей ударов, говорилось и в сюжете российского телеканала «Россия». По заявлениям представителей сирийской оппозиции, в результате бомбардировок Тель-Бисы погибли более 30 мирных жителей, включая женщин и детей. В Киргизии сегодня прошли парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, к полудню явка избирателей составила 20%. По информации киргизской службы нашей радиостанции, голосование сопровождается массовыми фальсификациями, в том числе с участием сотен студентов университетов. Среди других нарушений – подвоз избирателей на автобусах к избирательным участкам, подкуп избирателей. В ряде мест избиратели жаловались, что их имен не было в списках. Парламент Киргизии избирается на 5 лет по пропорциональной системе. На 120 депутатских мандатов претендует 14 партий, выдвинувших в своих списках более 2000 кандидатов. Впервые выборы проводятся с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматически считывающих урн. В социал-демократической партии Киргизии, которую до избрания президентом республики возглавлял Алмазбек Атамбаев, готовится отпраздновать свою победу на состоявшихся выборах. Мы ждем данных электронного подсчета и будем готовы отпраздновать победу, как только получим предварительные результаты. «Мы упорно работали, чтобы победить на выборах», – заявил Интерфаксу один из кандидатов в депутаты от социал-демократов. По предварительным данным ЦИК, социал-демократы набирают 27% голосов избирателей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кишиневе, организованной гражданской платформой «Достоинство и справедливость», митинг протеста завершился маршем по Центральному проспекту. Как отмечает Интерфакс, участники акции направились к офису молдавского политика и бизнесмена Влада Плохотнюка, который, как утверждают манифестанты, контролирует весь молдавский политический класс. Они скандировали «Долой хунту», «Долой альянс», «Власть народу». Протестующие требовали отставки президента и правительства, проведения всенародных выборов главы государства и досрочных парламентских выборов, смена руководства силовых структур, а также возврата украденного из банковской системы миллиарда евро. По оценкам полиции, в акции участвовали около 3000 человек. Организаторы заявляют, что на митинг собрались десятки тысяч людей. Гражданская платформа «Достоинство и справедливость» 6 сентября проводит протестные акции в Кишиневе. Сторонники этого движения установили несколько сот палаток на площади Великого национального собрания. Перед парламентом Молдавии продолжается акция двух левых партий – нашей партии и партии социалистов. Ранее в воскресенье партия социалистов потребовала созыва чрезвычайного заседания парламента, чтобы принять решение об отставке ряда руководителей государственных учреждений и начать процедуру импичмента президента. Несанкционированная властями акция противников возможного размещения в Белоруссии российской военной базы завершилась в центре Минска в воскресенье, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Запад». Один из сотрудников милиции, присутствовавших на площади, сообщил журналистам, что на организаторов митинга составлены протоколы о административных правонарушениях, нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Назвать фигурантов поименно он отказался. Оппозиционные политики перед городской ратушей на площади Свободы призвали собравшихся поддержать нейтралитет республики. Организаторы митинга также объявили о создании народного движения за государственность и независимость Белоруссии. Волонтеры на площади собирали подписи в его поддержку. Международные гуманитарные организации «Врачи без границ» заявили, что полностью вывели свой персонал из афганского города Кундуз после того, как в ночь на субботу больница организации подверглась авиаудару, предположительно ВВС США, сообщает в воскресенье западные СМИ. Пациенты были переведены в другие медучреждения. Пока неизвестно, возобновит ли позднее работу больница, пострадавшая в результате бомбардировки. Число жертв бомбежки в настоящий момент достигло 19 человек, 37 человек получили ранения. В командовании НАТО тем временем заявили, что расследование трагедии займет несколько дней. Бомбардировка произошла в ночь на субботу. Сотрудники «Врачей без границ» позвонили военным НАТО в Кабуле и в Вашингтоне в начале бомбардировки, однако она продлилась после этого еще около часа. По данным «Врачей без границ», в момент атаки в больнице находились 105 пациентов и 80 сотрудников медперсонала.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Все внимание приковано к ударам российской авиации по Сирии. Сообщается, что жертв среди сирийских черкесов пока нет, продолжает Мурат Гукимухов.
Люди, отслеживающие ситуацию в Сирии, утверждают, что российская авиация не бомбила в позиции ИГИЛ. В черкесских интернет-сообществах внимательно следят за развитием событий в Сирии, где проживает внушительная черкесская диаспора. Переживают за судьбу соотечественников, находящихся на территории воюющего государства, постоянно поддерживают с ними связь. По информации сирийских черкесов, бомбили расположенные севернее от Хомса арабские поселения Арастан и Тельбесех и одно дагестанское селение Дерфул. Не уверен, что произношу правильно название населенных пунктов. В последнем скопилось много черкесов-оппозиционеров, ушедших из контролируемых осадом черкесских поселений. Это подчеркивают соотечественники, никакой не ИГИЛ, а поддерживаемая Западом так называемая сирийская свободная армия. Ближайшие позиции ИГИЛ расположены приблизительно в 80 километрах от этих мест. Жертв среди черкесов по результатам бомбардировки вроде бы нет. Российский журналист Архан Джемаль говорит, что это не ошибка, а абсолютно осознанный удар, потому что российская авиация бьет по противникам Асада, а это в первую очередь сирийская свободная армия, и лишь во вторую или третью ИГИЛ, с которым у Асада лишь две точки соприкосновения. Это, в общем-то, такая позиция Москвы. Все, кто против законной власти в Сирии, все террористы. Что касается ИГИЛ, то они, безусловно, благодарны российской авиации за то, что она нанесла удар по своим противникам и сирийской свободной армии, говорит Архан Джемаль.
Вот сейчас там реакция вот на вчерашний удар в кругах ИГИЛ следующая. О великий Аллах, который руками этого кафира Путина уничтожает муртадов и сахаватов. Вот как реагирует ИГИЛ на то, что произошло вот сейчас в России.
Сейчас в России многие говорят о возможных ответных действиях ИГИЛ, например, на территории Северного Кавказа, подполье которого присягнуло исламскому государству. Архан Джемаль не согласен с этими мнениями.
Подполье, приняв вот такую игиловскую франшизу, сразу попадает в ситуацию, когда у них возникает центр, в данный момент заинтересованный в том, чтобы исчерпывать со своего периметра, своей периферии ресурсы туда, внутрь, там, в Сирию, в Ирак. Там бьется жизнь этого проекта. Там нужны бойцы. И совсем не готов посылать кадры на периферию, чтобы заниматься там, абсолютно периферийным там, для нее проектом войны на Кавказе. И это значит, что Кавказ будет посылать людей в Ирак и в Сирию, а не Исламское государство будет посылать инструкторов и боевиков на Кавказ.
По мнению российского политолога Алексея Малашенко, в этом ближневосточном проекте Кремля столько же плюсов, сколько и минусов, поэтому ему очень сложно осуждать его или выступать с одобрением.
В общем, с моей точки зрения, для России проблема Исламского государства на 4-м, на 3-м месте. Да, проблема есть, но в данном случае первое – это возврат туда, на Ближний Восток. Механизм возврата – это поддержка Башара, это правильно, потому что лучше Башар, чем все эти в Багдаде. А что будет дальше, я не знаю. Во всяком случае, американцы признали, что, в общем-то, ну, ребят, мы никуда не денемся, надо сотрудничать. Саудовцы против. Это значит, что накрылся вот этот самый визит и все эти разговоры про кооперацию с Саудовской Аравией. Я одного в этой ситуации боюсь, чтобы там не появилась православно-шиитской коалиции против суннитов.
На фоне поддержки Асада.
Да, мы хотели там дружить с Ираном, с Саудовской Аравией, со всеми. Это приведет к тому, что надо выбирать, надо думать.
То есть сдружить с Ближним Востоком полностью не получится.
Правильно.
Со всем Ближним Востоком.
Алексей Малашенко считает, что в этой ситуации России понадобится максимальная открытость и честность. Надо признать, говорит Алексей Малашенко, что наша авиация будет попадать и по гражданскому населению. Это неизбежно, как неизбежно было в Афганистане или Чечне. И если это случится, надо будет признавать свои ошибки. Потому что если будем врать, утратим авторитет и доверие на Ближнем Востоке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминание и предупреждение». Кто может стать жертвами так называемых точечных ударов российской авиации по Сирии, расскажет Александр Черкасов.
Из Чечни. Напоминание и предупреждение. Потому что у нас опять война. Теперь в Сирии. Я не о последних заявлениях Рамзана Кадырова, который 30 сентября предложил начать наземную операцию, очевидно, используя его, Рамзана Кадырова, спецназовцев. Иначе где у чеченцев нет возможности участвовать в борьбе с этими шайтанами. Пока это лишь слова. Однако того же 30 числа сентября 2015 года Российская Федерация вступила таки в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. По сообщениям Министерства обороны, российские самолеты нанесли высокоточные удары по позициям террористической организации «Исламское государство». Практически сразу в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что атакованы были силы группировок сирийской оппозиции, не связанных с «Исламским государством», а наоборот ему противостоящих. Сообщалось, что под удар попали жилые кварталы, что погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. Число таких сообщений множится. Так, 3 октября Сирийский совет по правам человека заявил, что за первые 4 дня бомбежек погибли 39 мирных жителей и только 14 боевиков, из них 12 боевиков Исламского государства. Что сказать? А нечего мне сказать. И это первое. Не располагая перепроверенной информацией, тем более не имея собственных достоверных источников, мы не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Сообщениям как российских военных, так и местных сирийских активистов, вера-то примерно одна, Московская школа ораторского мастерства имени генералов Михайлова и Манилова стоит ближневосточных постановочных кадров, на которых накрытые саванами жертвы израильской военщины шевелятся до команды «Мотор» и бодро встают после команды «Снято», а потом все это забывают вырезать. Чтобы поверили, нужны независимые наблюдатели. И это первое напоминание из Чечни. 20 лет назад, в середине 90-х, на Кавказе работали десятки независимых журналистов. Любой инцидент с гражданскими, с мирными, получал освещение. К концу 90-х все сильно изменилось. Похищение людей, в том числе журналистов, привели к тому, что отнюдь не все точечные удары федеральных сил, начавшиеся в Чечне 21 год назад, осенью 99-го, попали в поле зрения внешних независимых наблюдателей. Правозащитникам тогда пришлось отчасти подменять журналистов. Миллионные выкупы ведь просили тогда за корреспондентов НТВ и Первого канала, а сколько народу попроще понахватали в надежде на выкуп. Похитители людей, торговцы людьми, оказали медвежью услугу всем прочим чеченцам. Писать и снимать во Вторую войну ехали куда меньше, чем в Первую. И не надо сетовать на происки российских спецслужб. Детский сад, ей-богу. Если мерзавцы, то не наши. Остается добрым словом помянуть жителей села Бамут, самостоятельно заваливших Руслана Хайхароева, известного полевого командира и похитителя людей. Потому что людей хитил. Жаль только его одного. Может быть, в Чечне тогда, в 99-м, все иначе пошло. В нынешней Сирии пришлым журналистам и правозащитникам ничего хорошего не светит. По словам знакомого журналиста, ищущего сейчас точки входа и выхода, сирийская свободная армия дает за голову журналиста 300 тысяч рублей по курсу, Нусра – 500 000, а ИДИЛ – почти 60 килобаксов. При этом от свободной армии еще можно выкупиться, от Нусры труднее, а от ИДИЛ – никак. Только красивая оранжевая курточка и перспектива в последний раз стать звездой эфира. И не надо после этого удивляться, что свободный мир с сомнением воспринимает известие о жертвах среди мирных. Не стреляйте в журналиста, даже если он вам очень не нравится. Это первое. Однако, несмотря на отсутствие верифицированной информации из поля, мы все же можем высказать осторожные суждения, опираясь на наш собственный российский опыт. А опыт двух чеченских войн заставляет принять всерьез самые худшие опасения. Тогда, в 99-м, заявленные точечные удары по бандитам и террористам в Чечне на поверку сплошь и рядом оказывались массированными и неизбирательными бомбардировками и обстрелами жилых кварталов. Ракетный обстрел центра Грозного 21 октября 99-го года. Удар с воздуха по колонии беженцев у села Шаами-Юр 29 октября того же года. Бомбардировка и обстрел села Катар-Юр 5 февраля 2000 года. Это лишь самые известные случаи. Список можно продолжать. И это второе. Третье. Хотя военная операция в Чечне и была названа контртеррористической, с началом боевых действий едва ли не основным противником и объектом атаки стали сепаратисты, а отнюдь не террористы. Так что теперь и потери среди гражданского населения возможны, несмотря на заявления о точечных ударах. И сами удары могут наносить отнюдь не по ИДИЛ. Эти опасения подтверждает само российское Министерство обороны, сообщая о поражении целей в окрестностях контролируемой сирийской антиасадовской оппозиции городов Хомс и Хама, где нет отрядов Исламского государства. Все это заставляет, даже не имея достоверных сообщений с земли, всерьез задаться вопросами. А кого на самом деле бомбят российские самолеты в Сирии? И кто в итоге становится жертвами этих атак? Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В пятницу национальной валюте Грузии лари исполнилось 20 лет. 2 октября 1995 года лари пришел на смену первой постсоветской грузинской валюте, так называемому купону, который имел хождение с августа 1993-го. Роман Гацеридзе, бывший вице-премьер правительства, а впоследствии президент Нацбанка Грузии, был одним из тех, кто стоял у истоков лари. В рубрике «Гость недели» он вспоминал процесс создания новых грузинских денег. С ним побеседовал мой коллега Ираклий
Оргвилидзе. Батоно Роман, как известно, лари не был первым платежным средством Грузии после распада СССР. Расскажите, почему возникла необходимость во вводе в обращение грузинского купона? Рогур мохта купон еще могеба.
Да мог это было без гамбутского обещания, сакартвело и по самому зонаши, да, зелита девалута и хорошую монету.
После объявления независимости Грузия оставалась в рублевой зоне, а рубль был платежным средством во всех без исключения постсоветских республиках. Приблизительно с конца 1992 года Россия перекрыла для Грузии все каналы перечисления рублей. То есть Грузия в одночасье лишилась всех денег, которые были на счетах граждан страны и предприятий. Сделано это было в политических целях, чтобы воздействовать на руководство Грузии в разгар Абхазской войны. В итоге страна фактически осталась без наличности. Тех ничтожных средств, которые оставались на руках населения, предприятий и банков, явно не хватало для полноценного функционирования экономики. В итоге в течение полугода население оставалось без зарплаты и пенсий. Поэтому правительству срочно пришлось вводить в оборот суррогат рубля – купон, который был в обращении наравне с советским и российским рублем. Руководство Грузии надеялось, что Россия разморозит счета, однако этого не произошло. 17 июля 1993 года Россия целиком перешла на свой рубль, полностью оставив постсоветские республики без денежной массы. В этих условиях Грузии пришлось объявить купон единственным платежным средством. Это произошло 3 августа 1993 года. Это был самый тяжелый момент для экономики страны, которая по сравнению с 1990 годом уменьшилось на 78%. Тогда премьер-министром был Тенгиз Сигуа, и в правительстве Шеварнадзе велась борьба между реформаторами и бывшими партийными функционерами.
Я хорошо помню времена, когда в обращении был купон. Почему он стал так стремительно обесцениваться?
В октябре 1993 года Шеварнадзе отправил в отставку правительство, где я занимал пост вице-премьера. Новое правительство приняло купон по курсу 1 доллар 17 тысяч купонов, а спустя год за 1 доллар уже давали 2 миллиона 400 тысяч купонов. Получилось это из-за безумных действий руководства Нацбанка и правительства. К слову, после нашей отставки сразу же была произведена эмиссия в размере 25 миллиардов купонов. Алчные чиновники и депутаты от партии власти Шеварнадзе брали гигантские кредиты под мизерные проценты, переводили их в доллары и через год возвращали в казну гроши. Это была катастрофа. Инфляция достигала 7000% в месяц.
Как же удалось взять ситуацию под контроль?
В этих условиях управлять экономикой было невозможно, и чтобы избежать краха, правительство обратилось к Международному валютному фонду с просьбой о помощи. Срочно была разработана программа МВФ, по которой на условиях проведения строгой монетарной политики Грузии был выдан транш в размере 27 миллионов долларов. И был принят закон о Нацбанке Грузии и ряд сопутствующих законов. Можно сказать, что с этого момента появились предпосылки для стабилизации купона. За короткий период курс стабилизировался на уровне 1 доллар 1 миллион 300 тысяч купонов и оставался на этой отметке на протяжении одного года. Можно сказать, что в этот момент были созданы все предпосылки для введения лари, что в скором времени и произошло.
Как это случилось? Почему на старых образцах монеты тетри значится 1993 год?
Дело в том, что монеты тетри были уже отчеканены в 1993 году, и на них отсутствует герб Грузии. Смена названия государства с Республики Грузия на Грузия произошло в 1995 году, поэтому на мелочи до сих пор осталось старое название. Лари был введен в оборот 2 октября того же года. Фактически это было денежной реформой, деноминацией валюты. Исчезли 6 нолей. Тогда 1 доллар стоил 1 лари 30 тетри. В целом, можно сказать, что лари ассоциируется со стабильностью. Гиперинфляция и войны остались в прошлом, и была создана сравнительно стабильная макроэкономическая ситуация. Именно этот момент использовал Шеварнадзе перед выборами 1995 года, когда ввел в оборот лари, буквально накануне выборов. Этим он заявил о конце эпохи нестабильного купона и в итоге победил на выборах. Удалось ли ему этим шагом смыть свои грехи перед народом Грузии? Вряд ли. Все помнят о преступных действиях тогдашней элиты, которая шла на все ради собственного обогащения, всячески оттягивая ввод в оборот лари.
Вы сказали, что Ларри ассоциировался со стабильностью. Однако мы помним и его падение, например, в 1998 году.
Экономический кризис, произошедший в России в 1998 году, обвалил и лари. Примечательно, что валютный кризис затронул не все постсоветские страны, а только Грузию, Украину и Белоруссию. Но не затронул ни соседние с Грузией страны, ни страны Прибалтики и Средней Азии. Виной этому была неправильная экономическая политика правительства, которая сделала ставку исключительно на отношения с Россией. Лари тогда скатился к историческому минимуму – 2 лари 45 тетри за 1 доллар. Правда, он вскоре вернулся к своему равновесию, а во времена экономического бума приблизился к отметке в 1 лари 40 тетри за 1 доллар. К сожалению, в связи с непродуманной политикой правительства грузинской мечты, лари недавно вновь пробил историческое дно, повторив антирекорд 1998 года. Будем надеяться, что история повторится, и лари вновь окрепнет, как в 2006 году. Для этого необходимо проводить совместную с Нацбанком строгую бюджетную и монетарную политику.
Где был отпечатан лари и как разрабатывался его дизайн? Ведь в Грузии нет оборудования для печатания денег.
Создание дизайна лари проходило под непосредственным руководством тогдашнего премьера Тенгиза Сигуа. Были созданы две комиссии. Одна занималась техническими вопросами под моим руководством, вторая – разработкой названия будущей валюты и художественным оформлением купюр. Те портреты общественных деятелей, которые изображены на лари, были разработаны именно в 1993 году. Отпечатаны купюры были во Франции фирмой «Обертур». Дело в том, что французские партнеры отпечатали деньги в кредит, так как казна была пуста. 27 миллионов долларов, выделенных МВФ, уже не было и в помине. Именно в 1993 году были отчеканены монеты и паспорта. Матрицы для печати бумажных банкнот также были готовы. А сами купюры были отпечатаны в
1995 году. Существуют ли банкноты, которые не попали в оборот? По моей информации, существовала купюра в 500 лари, на которой был изображен Давид Строитель Агмашинабели. Садас Давид Агмашинабели Агамусахули.
Банкнота номиналом в 500 лари действительно была отпечатана в 1993 году, однако экономика Грузии в тот момент была настолько мала, что выпуск ее в оборот был отложен до лучших времен. Впоследствии от нее пришлось отказаться, так как средства защиты купюры настолько устарели, что отпечатать ее можно было в типографии средней руки. Так что номинал в 500 лари так и остался в истории отпечатанной, но не пущенной в оборот банкноты.
Мне известно, что в бытность президентом Нацбанка вы выпустили купюру достоинством 200 лари, на которой изображен Сухуми. Расскажите, как это произошло?
Так как в 2006-2007 годах в Грузии наблюдался экономический бум, нами было решено выпустить такую банкноту, на которой были бы запечатлены мотивы экономического развития, а не только цари и поэты. В итоге на лицевой стороне было решено расположить портрет Нико Николадзе, а на оборотной – порта города Поти. Однако в то же время произошло перезахоронение из Франции Кокуцы Чолокашвили, а политическая ситуация с Россией стала очень напряженной. Поэтому было решено переделать купюру на патриотический мотив. С одной стороны банкноты был нанесен портрет Чолокашвили как борца за независимость Грузии, а с другой — Сухуми как образ исторической памяти и напоминание о территориальной целостности Грузии. Сама купюра была отпечатана по последним технологиям и выиграла конкурс в Малайзии. Название «Самый лучший» с художественной точки зрения и защищенности банкноты мира образца 2007 года.
Это была беседа с бывшим вице-премьером правительства, а впоследствии президентом Нацбанка Грузии Романом Гацеридзе, который стоял у истоков Лари. С ним беседовал Ираклий Арагвелидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Три молодых оппозиционера, арестованные грузинской полицией по обвинению в хулиганстве, объявили голодовку в знак протеста против произвола властей. Их арестовали после инцидента у здания парламента во время акции в защиту свободы слова, когда между участниками митинга и депутатом от правящей коалиции произошла небольшая стычка. Члены неправительственной молодежной организации «Свободная зона» Ника Нарсей и Мириан Диесадзе, а также один из лидеров Кутаисской городской организации оппозиционной партии «Единое национальное движение» Каха Габуния объявили голодовку в изоляторе предварительного заключения, куда их перевели после ареста в ночь на воскресенье. Одновременно голодовку солидарности у городской мэрии начали несколько их соратников. Полиция обвиняет оппозиционеров в злостном хулиганстве во время акции у здания грузинского парламента в защиту оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Соратники экс-президента Михаила Саакашвили считаются, что власти пытаются закрыть эту телекомпанию с помощью одного из прежних владельцев – бизнесмена Кибара Халваши, инициировавшего судебную тяжбу против нынешних владельцев «Рустави-2». Чрезвычайный и полномочный посол самопровозглашенной Республики Южная Осетия в России Знаур Гасиев принял участие в открывшемся в Москве 4-м международном парламентском форуме, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе осетинского диппредставительства. Организаторами форума, тема которого «Роль парламентов в обеспечении международной безопасности в современных условиях», выступили Госдума Федерального собрания и МИД Российской Федерации. В работе форума приняли участие более 200 участников из 42 стран, в том числе 9 международных организаций, руководители и депутаты парламентов, представители экспертного сообщества стран СНГ, европейских государств, Азии, Африки и Латинской Америки. В работе форума также принял участие председатель Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов. В рамках встречи обсуждалась ситуация состояния миграции в современном мире, причины ее роста как результата военных конфликтов. Новый президент Федерации футбола Грузии Леван Кабиашвили поблагодарил своих сторонников и конкурентов и отметил, что его победа – это и победа грузинского футбола. По заявлению Кабиашвили, ему было нелегко принять решение о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Федерации футбола Грузии. Он отметил, что полностью осознает, перед каким вызовом стоит, сообщает портал «Грузия онлайн».
Региональные новости читала Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Осетины бесспорно гордятся своим древним происхождением, но вот с осетинским языком все почему-то сложнее. Его вроде как уважают, но при этом он обслуживает фольклор и на деле в живом общении дубинеет и не развивается. Попытки перевести термины современных реалий на осетинский язык вызывают смех, в лучшем случае пассивное одобрение. На осетинском говорят около 500 000 человек. Как и многие другие малые кавказские языки, осетинский был признан ЮНЕСКО исчезающим. И осетины как будто с этим согласились, негласно признав, что дальше Ильхотова он и не пригодится. К примеру, словарь ирониста Василия Абаева, посвященный скифо-сарматским наречиям, продается в обеих Осетиях очень скупо, мало и задорого. Да и нужен ли? О том, в каком состоянии сегодня находится осетинский язык, мы поговорили с популярным блогером Аланом Парастаевым.
Попробуйте как-нибудь представить осетинский, но его своеобычность донести.
Элемент религиозности в осетинском языке крайне высок, потому что, и особенно сейчас, потому что все-таки осетины молятся, воздают хвалы Богу за столом. У нас есть традиция, когда мы молимся, каждый стол практически, если он еще и как бы традиционный или посвящен какому-то там празднику религиозному, то тем более. И тосты, это на самом деле у нас такие маленькие молитвы, особенно первые, вторые, третьи, там и еще последние. И поэтому очень много религиозных элементов. И поэтому не свойственно особо использовать ругательство на российском языке. Они очень, кстати, не очень бедны, так сказать, вот зоологические обороты, связанные там с непотребностями. Они не очень широко представлены. Наверное, в том числе и потому, что этот язык оставил в себе очень большой элемент такого религиозности. И он жив до сих пор. Если человек даже не использует язык в жизни, он, тем не менее, бывая за столом, ну, назовем это, вынужден знать какие-то вот такие сакральные фразы и небольшие псалмы, которые произносятся за столами. И...
То есть, если ругаются, то значит на русском?
Если ругаются, то это кальки с русского, да. И очень такие примитивные ругательства, бедные, в этом плане мы бедны. Если говорить о гибкости его, финский язык очень... Там много синонимов, на самом деле. Он очень синонимичен, если так сказать, и одно слово можно в разных там контекстах использовать, и разные слова в одном. Очень часто и играют словами в осетинском языке, и это тоже, вот я удивляюсь, почему это не используют, и очень мало у нас такой литературы или, может быть, изданий, которые бы вот этот элемент использовали для популяризации осетинского языка. Он веселый язык.
То есть, наверное, для каламбуров удобный, да?
Так вот, вы хорошее слово, да, он как каламбуров там на каждом шагу, я буквально вот не очень легко общаться по-осетински с моими друзьями, подкалывать их, потому что всегда можно обыграть какое-нибудь слово. И он живой. Мне кажется, что, несмотря на то, что мы там пытаемся делать себя, и на самом деле являемся древним языком, древним народом, язык у нас до сих пор еще в стадии, так сказать, развития. Вот это развитие дает ему вот эту некую гибкость. Самое распространенное явление сегодня в осетинском языке – это использование одного слова во многих, если не в десятках разных значений. Да? Чем часто это слово бывает русское слово. Вот в начале 90-х таким словом было движение. И вот это движение заменяло очень много осетинских слов, заменяло или убивало их. То есть язык беднеет от того, что его никто не делает богаче. Те люди, которые занимаются языком, не внедряют ту работу, которую они делают, может быть, да, даже там писатели, она не популяризируется, и потому язык беднеет, и вместо слова там «я пошел, пришел, сделал, пробил что-то, я добился», вот такое слово было, да, вот я двинул свое какое-то там дело, двинул свою тему, двинулся. Вот тема тоже такое слово, которое заменило все. Вот это такое очень типичное для сегодняшнего языка и трагичное в какой-то мере явление.
Русское слово?
Да, это чаще всего русское слово. Очень редко осетинское, но чаще всего русское, которое из такого тоже сленгового русского входит в осетинский и прилипает и, в общем, обычно заменяется, я говорил очень много слов. Вот тема, да, было последнее, что я наблюдал, это было слово «тема». Почему-то вот это слово обрело колоссальную популярность в латинском языке, его опять-таки использовали во всех возможных и невозможных глаголах. Удивительно, почему вот такое.
А в осетинском нету обозначений таких понятий? Или это просто удобнее брать русское слово и пользоваться им?
Нет, да, но это удобнее. Это ленность языка, наверное, можно сказать, которая сегодня убивает наш осетинский язык. Это ленность. Не заглядывать в словарь, не запоминать новых слов, а просто вот взять какое-то русское слово, которое, наверное, легче так. Это слово более гибкое, чем осетинское какое-то, да, у осетинского слова есть осетин. Говоря по-осетински, это у осетинского слова есть значение, его очень трудно, так сказать, употреблять в каком-то другом контексте. А слово «тема» можно вообще только его использовать и вот говорить, есть тема, есть тема, коттон, вот это я натемил эту тему, я продвинул. В общем, очень неприятно и трудно объяснимое, но мне понятно, как использователь языка. Такое явление. Есть еще один момент в осетинском языке. Я вам скажу о новом словообразовании. Я всегда привожу пример. У нас такая ленность на принятие новых слов. Мы лучше это возьмем из русского языка и будем использовать, и даже зарубежные термины. Да? Если вот в Грузии, я привожу пример, ООН. Первое время в Грузии, когда появились миссии ООН, они их так и называли ООН или ЮН. А потом они приехали, я слышал, они начали использовать так. Ну вот в телевидении там было Гайру, общались мы тоже. Гайру, что за Гайру? Это, оказывается, аббревиатура, они просто перевели на грузинский, да, это вот аббревиатура ООН. Вот в осетинском языке такое очень трудно представить. То есть в газете, может быть, будут использовать, в газетах, в прессе, в официальных каких-то, может быть, документах. Люди нет. Вот сказать слово «хатахок» – «самолет» – это было так вот, вызывало всегда усмешку. Мы, может быть, это опять-таки от того, что у нас заложена какая-то такая самокритичность и юмор. Мы сами начинаем смеяться над своими словами. Вот это очень плохое, так сказать, это плохая тенденция, которая тоже объединяет наш язык. Мы не переводим слова. И даже не начинаем использовать те слова, которые у нас уже были, мы лучше возьмем их из русского языка и даже из английского. Вот это, мне кажется, не совсем правильно. Конечно, чем-то надо, чтобы обогащался язык, какие-то там научные термины, конечно, не надо переводить. Но такие бытовые слова, как самолет, больница. Моего отца один раз вместо больницы, он был хирургом, и он сказал таксист своему другу, куда ты едешь, он сказал, ренчендомме. Ренчендон – это больница. Но окончание «дон» созвучно слову «вода», и, соответственно, Чимаздон – есть такая речка, или, например, Гудиздон, да? И там в конце, и там в конце, и там в конце «дон». И его друг отвез его куда-то, повез его в Джаву, там, в горы. А мой отец был рыбак. И он думал, что есть такая река Ренчендон, то есть больная река, если буквально привести, и он туда идет рыбачить. На самом деле, отец ехал к больному, вовремя остановился, куда ты меня видишь? Вот так. Мы очень... Это старое поколение. А новое поколение тоже, да, оно... Я же говорю, взаимствование слов у нас, это, конечно, с одной стороны, обогащает, с другой стороны, не совсем полезно.
Ну, то есть его надо растормошить, этот язык, чтобы можно было им пользоваться.
Надо как-то растормошить. С другой стороны, он сейчас растормошен. Почему? Я вижу, во всяком случае, в Северной Осетии. Я стал реже бывать в Северной Осетии, и потому мне, как ни странно, стало легче наблюдать за тем, что здесь происходит. А может, кто-то это и не замечает. Я вижу, что молодые люди начали говорить по-осетински. Я связываю это, например, с теми же процессами в других регионах Кавказа. С активизацией такого явления, как самоопределение, самобытности своей, да, вот осетины, мне кажется, захотели отличаться, захотели подчеркивать свою национальность. Раньше этого не было. Сейчас я вижу, что они не стесняются говорить по-осетински. Раньше, в Северной Осетии особенно, это часто бывало, как бы, ну, не совсем, нельзя сказать прилично, но стеснялись во всяком случае точно. Это было каким-то сельским элементом, а сейчас, наоборот, я вижу, что городские ребята, городские люди, приезжают, хотят подчеркнуто иногда, даже говорят по-осетински.
Это вы замечаете, но, вы сказали, в последнее время, это последнее время это сколько?
Я скажу, что волнами этот процесс шел, например, в начале 90-х тоже это было связано с беженцами, которые приехали из Грузии, которые часто знали, не часто, а в подавляющем количестве случаев, лучше знали осетинский язык, чем местные люди, хотя проживали не на территории, которая называлась, как бы то ни было, Южной или Северной Осетии, они жили в Грузии, но они приезжали и говорили лучше по-осетински. Вот тогда тоже некий толчок этот процесс дал популяризации и более широкому использованию осетинского языка. Потом как-то все заглохло, а сейчас вот последнее я бы назвал, может быть, это связано с войной 2008 года, ну, я бы сказал, 5 лет. 5 лет точно я наблюдаю этот процесс. Опять-таки активизация есть, но он не становится от этого богаче. Это обыденные фразы, такие бытовые. Обсуждать литературу или фильм уже трудно молодым людям.
Ну, вы знаете, я вижу, что осетины очень трепетно относятся к истории своей, и все это мифологизируется, соблюдаются каноны и фольклор, и языка такой трепет тоже касается. И вот есть, опять же, переводы на осетинский Пушкина, Лермонтова, Шекспира. Новость. Переведены сонеты Микеланджело. Но кто их читает, кроме как отдельные специалисты в академических кругах? Меня интересует живая речь, которая используется в каждодневной жизни. Вот вы сказали, что она бытовая, то есть она используется такие, но словарь очень ограничен, да?
Да, да, словарь очень ограничен. Например, в Южной Осетии, которые мы кичимся тем, что у нас на улицах говорят по-осетински, я даже часто привожу такой пример, когда моя мама, коренная сибирская женщина, на площади говорила по-русски, и к ней даже подошли, это было, правда, до 2008 года, подошел милиционер и спросил, кто вы, откуда она вызвала подозрение, то, что она говорила по-русски, хороший русский. Но дело не в этом. Дело в том, что на самом деле очень бедный осетинский язык. Фактически есть люди в Южной Осетии, которые не знают нормально ни одного языка. Особенно так, как и в сельской местности, в районах, да? Вот он учился по-осетински, до какого-то говорил в школе, дома, но потом не читал. Если старшие, более старшие поколения, да, вот прожили 6 лет, а у них были газеты, они читали газеты, сейчас этого нет, сейчас больше интернет, больше фильмы. Он не знает языка, он знает только бытовой, а рассказать мне что-то серьезное он не может. Он начинает использовать русские слова, русские термины, русские обороты. И вот такой бывает этот микс, что-то среднее, смешано, осетино русский язык, который сейчас используют. Надо как-то его назвать. Аргон. Вот такое явление.
И что, даже названия ему нету, да? Вот этому
нет
миксу
названия,
нету?
Да. Они это называют вот махионов жиром, да, вот мы по-осетински говорим. А на самом деле это не осетинский. В этом плане ситуация в Северной Осетии лучше, потому что здесь, наверное, более тщательно не было войны, и молодое поколение, хотя не хотело, изучало осетинский язык в школе, и молодая девушка, которая не говорит по-осетински, в принципе, да, может мне подсказать какое-то слово, некоторые, в принципе, процентов 60-70 ведет разговоры на осетинском языке. Вот динамика в Северной Осетии сейчас радует. В Южной Осетии нет динамики развития. Там есть что использует. Потому что мы общество более закрытое, да, более границами, не приезжают сюда люди из рубежа, в домах еще говорят по-осетински. Вот как бы там такое болотце этого языка, которое вот на одном уровне использует его везде. Но а развитие осетинского языка, группы энтузиастов, популяризация детей на Осетии, конечно, более. Вот как вы говорите, людей не просто там за стола испить им спиртных напитков, вспоминать, что они оладьи, скифы там и культуру. Но вот на площади здесь поют осетинские песни, да, но под традиционный аккомпанемент. В Южной Осетии нет такого. Эта традиция танцевать, например, на площадях сейчас приходит из севера на юг. Вот у нас тоже началось.
Алан, скажите, а конфликты между севером и югом есть?
Я вот это вам сейчас скажу, мне тоже кажется. Одна из проблем, когда мы, имея такую патовую ситуацию с языком, еще ведем на довольно высоком уровне в прессе и в этом, как правильно говорить, а что вот, а почему нам северяне нас обвиняют, что мы не так Шепха, хотя разницы в языке нету. Там это даже не диалект, это просто говор. Северо- и юго-осетинск. Но вот все равно идет такое... Наверное, мы любим конфликтовать, любим доказывать свою правоту. И вот так можно говорить или нет? Так можно петь или нет? Кто спрашивал Битлз, почему они поют с ливерпульским акцентом? А у нас это вот в свое время даже не допускалось песни гостинских авторов, исполнителей здесь на радио, потому что это типа не формат, там не совсем правильно они произносят ни в том месте «ш», ни в том месте «с». Вот это тоже, мне кажется, что надо ввести какой-нибудь запрет на всякие такие дискуссии и пока просто добиться того, чтобы народ заговорил, на каком бы это ни было.
По программе поддержки осетинского языка на государственном уровне они есть? То есть это заложено в договоре о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией? Ну, то есть вот никто не против, пожалуйста, сохраняйте свое культурное наследие?
Посмотрите, я вам не могу на это ответить. Я вам не могу на это ответить, потому что об этом не говорилось. Я уверен на 90%, что он есть. Как бы такой типовой договор... Он во всех межгосударственных, и тем более, так сказать, старший и младший брат, он, я уверен, что там он заложен. Но никто об этом не поднимал вопрос. Есть ли этот... Обсуждали же это, обсасывали этот договор, не знаю, в течение там скандалы были ужасные. Но никто не задался вопросом, а как там с языком? Может, там вообще какой-нибудь пункт, который нас не устраивает? И нет вообще этого пункта. Кто не поинтересовался, в том числе и я, на который выдают себя за патриота, не поинтересовались, а что там с договором с языком? Это тоже отношение, наверное, не совсем серьезное к своему языку.
Ну, просто потому что, наверное, лень. Нету энтузиастов. У меня тут информация, что вот по просьбе осетинской диаспоры в Венгрии венгерский поэт Арон Гаал создал гимн Аланов. И теперь собирает переводы его на разные языки, чтобы издать книгу. Есть и русский перевод подсрочный, с него сделаны переводы на сербский, на македонский. Мне показалось это странным. Почему венгерский поэт, собственно, создает гимн Аланов?
Это, да, кажется, что... странно. Проблематика, проблемные вопросы здесь. Очень хорошо, что мы... находим связи с аясами, вот этими венгерскими, очень хорошо, но есть более насущные вопросы. Мы туда рвемся, есть проблемы и здесь, которые на те финансы, на те билеты, которые покупают для поездок туда, можно было здесь поднять, уже популяризовать и какие-то акции провести по популяризации языка и не трафаретом в стиле 70-х годов писать на стенах домов и на свободных пространствах. Это повсюду в Владикавказе, например, было написано. Если ты осетин, говори по-осетински. Но было написано трафарет буквально из бумаги, как раньше делали, пульверизатором. А выпустить в этом плане, выпустить вместо этого там, брошюру, которую раскидывать опять-таки в публичных домах с какими-то словами, с фразеологическими оборотами, чтобы люди читали и знали. Чтобы это было красиво. Чтобы язык привлекал. Сейчас самое главное, чтобы язык стал привлекательным. Немножко престиж его поднялся, это стало как бы модно, в хорошем смысле слова. Но сейчас еще надо более привлекательно говорить. Спрашиваю очередного там тележурналиста, почему ты не делаешь свою передачу на сельском? Он же для нашей публики, ты же не для внешнего какого-то там телеканала его делаешь. А, и ты не говоришь, это не ядерная физика и не о чем-то там сложных экономических проблем. Ты говоришь о Южной Осетии, о народе. И почему ты не... Ну, там вот, знаешь, они неправильно с ошибками. Говорят, да пусть с ошибками. Мне убрать вот это стеснение, что ты говоришь с ошибками, потому ты не говоришь вообще. Вот это тоже у нас заложено, да?
Алан, если сравнить, допустим, с абхазским?
Там у них, конечно, хуже ситуация, но язык-то очень сложный. Опять-таки, престиж языка очень высок. Элита там пытается говорить по абхазскому. Там его престиж выше. И они понимают, что они в плохой ситуации. И вот какие-то программы на это. Там он опустился очень на... Почти до точки невозврата в советское время абхазский язык был.
Вот в Грузии для желающих изучать осетинский вообще нет стандартов его изучения. Стандарты абхазского есть. А учителя, которые преподают осетинский в Грузии, делают это только по советским учебникам.
Да, были попытки, вот когда было, так сказать, временное перемирие в 2000-х годах, в конце 90-х, какие-то совместные сделать акции в этом. Но, к сожалению, тогда не было финансов, а международные фонды и организации не особенно поддерживали это. Языков языке до сих пор нету этимологического словаря, потому что у них огромное количество слов, которые заимствованы из разных языков, но заимствованы в далеком прошлом, еще как бы на этапе становления, может быть, грузинков. У нас язык, так сказать, имеет иранские корни и, в принципе, самодостаточен. Из старых слов очень мало заимствованных. Там тюркизмов и, например, арабизмов у нас крайне мало.
Вы слушали беседу с осетинским блогером Аланом Парастаевым о развитии осетинского языка. Вскоре в Северной Осетии будет сформировано новое правительство. Эксперты уверены, что новый премьер-министром, в прошлом известный предприниматель Вячеслав Битаров, основательно обновит правительство и, возможно, приведет во власть больше людей из бизнеса. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Вячеслав Битаров известный в Северной Осетии бизнесмен, он основатель пивоваренной компании «Бавария». Глава республики Тамерлан Агузаров назначил его временно исполняющим обязанности вице-премьера еще в июне этого года. За 3 месяца Битаров показал себя эффективным управленцем и хозяйственником. Парламент без труда утвердил его премьер-министром республики 24 сентября. Присутствовавший в законодательном органе в день голосования глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров запомнился выразительной репликой. Цитирую. «Когда была выдвинута моя кандидатура на пост главы республики, моего предшественника спросили, а как вы можете его охарактеризовать? И он ответил, неузнаваемый, непопулярный, неавторитетный. Так вот, о Битарове могу сказать, узнаваемый, популярный, авторитетный». Конец цитаты отпустил колкость в адрес своего предшественника Таймураза Мамсурова Тамерлан Агузаров. Главной задачей Вячеслава Битарова, перебравшегося из бизнеса во власть, станет возрождение экономики. Сингапурского чуда не обещает, но затягивать с действенными антикризисными мерами, по его словам, не станет. Прошла почти половина 10-дневного срока, отведенного на формирование правительства. По мнению североосетинских экспертов, его состав будет обновлен на 90%. Не исключено, что Битаров приведет во власть больше успешных людей из бизнеса, чтобы сформировать деятельную и эффективную команду. Например, по неофициальной информации, Минфин может возглавить управляющий северо-осетинским отделением банка ВТБ Олег Гулуев. Лидер международного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев считает, что из прежней команды портфели сохранят единицы.
В принципе, сформировалось правительство, уже озвучены, и изменения будут координации. Но я считаю, что правительство, которое несомненно войдет в новую команду. Это министр труда и социального развития Лариса Туганова. Не войдут в новую команду министра культуры Хабалова Фатима. Частично структуры будут обновлены руководством Минздрава. Мурил Ревазов – вероятный кандидат в новую команду. Такая же участь ожидает Министерство финансов. Второй этап обновления руководства республики коснется руководителей федеральных ведомств и руководителей муниципальных образований местных князьков.
Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает, что кроме профессиональных качеств, важным критерием отбора станет личная порядочность претендентов на министерские портфели.
Я думаю, что при подборе министерств, при распределении министерских портфелей будет превалировать подход в первую очередь не по профессиональным признакам, а по морально-нравственным качествам кандидатов.
Почему вам так?
В основном это коснется патриотов. Почему коснется? Потому что на нынешний период вот состав правительства Мансурова, у которых были собственные руки, на то, чтобы украсть. А учитывая то, что воровать нечего, просто ничего. Кому выправлять ситуацию? Те, которые будут честно пахать. Другого выхода у них нет.
По неофициальной информации, нынешний глава управления налоговой службы по Северной Осетии, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Тимур Таймазов рассматривается на пост вице-премьера.
Ну, есть, конечно, ребята, есть такие. Я думаю, что профессионал, кто бы, Сан Хадарсов, ко всему прочему, очень очень порядочный человек. Есть еще ряд ребят есть, которые достаточно квалифицированы. Насчет Таймазова мне трудно сказать, но я думаю, что парень очень упорный в спорте, и думаю, что поработав над собой, он сможет достичь большего. Плюс, ко всему прочему, еще раз говорю, он очень положительно заряжен, патриотично. Заниматься информацией, культурой, готовый профессионал Федоров Юрий Астемирович из партии патриотов.
Между тем, 26 сентября глава Северной Осетии подписал указ о структуре органов исполнительной власти республики. Министерство молодежи и спорта преобразовано в Министерство физкультуры и спорта. Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разбито на две структуры. Министерство строительства и архитектуры и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики. Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики преобразовано в Комитет по туризму. А функции реорганизованного ведомства в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной политики переданы Министерству экономического развития. Кроме того, образована служба финансового контроля. Теперь новая структура исполнительной власти включает в себя 14 министерств, 7 комитетов, 4 службы и столько же управлений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.